Давайте теперь посмотрим, что подразумевается под ненавистью к брату. Есть определенные вещи, которые могут быть дозволены детям Божьим, но ненависть к ним не относится. Если брат проявляет неприятный характер, я могу испытывать к нему неприязнь в глубине души. Если он совершит грех, заслуживающий отлучения от церкви, я, возможно, рассерженно рассмотрю его случай. Я могу строго отчитать брата, который совершил что-то нехорошее. Но как я могу быть спасенным человеком, если я ненавижу другого брата? Просто ненавидеть одного человека – это достаточное доказательство того, что я не от Бога. Жизнь всех детей Божьих настолько богата, что они могут любить каждого брата и каждую сестру. Такая любовь спонтанна во всех, кто принадлежит Богу. Нет разницы между любовью к одному брату и любовью ко всем братьям. Любовь одинакова как к одному, так и ко второму. Его любят, потому что он брат. Количество людей здесь не имеет значения. Братская любовь – это любовь ко всем братьям. Если человек ненавидит хотя бы одного брата, это показывает, что в нем нет братской любви. Это самая серьезная проблема на сегодняшний день. Если брат может оскорбить другого брата, обмануть его, даже возненавидеть, мы ничего не можем сделать, кроме как сказать: «О Боже, помилуй, вот тот, кто не спасен». Это очень серьезно, не так ли? Всякий раз, когда вы хотите узнать, действительно ли новообращенный спасен, вам только нужно спросить его, любит ли он братьев. Тот, кто ненавидит своего брата, убийца. Если человек убивает только одного человека, а не всех людей в мире, то он убийца. Если он ненавидит своего брата, он становится убийцей, а убийца не имеет вечной жизни, пребывающей в нем. Предположим, что рядом со мной сидит брат. Я знаю, что он брат, но мои чувства к нему отнюдь не положительные. Внутри, что касается меня, я хочу только одного – напасть на него и увидеть, как он упадет. Этот единственный случай, несомненно, доказывает, что я из тех, кто никогда не соприкасался с жизнью. Мне не нужно питать такое злое желание ко многим братьям, чтобы засвидетельствовать отсутствие во мне жизни. Сам факт, что я могу испытывать такую чистую ненависть только к одному брату, доказывает, что я не от Господа. Предположим, у меня возникли разногласия с братом, но я не испытываю к нему ненависти. Есть много вещей, которые он делает, и я категорически против них. Но я не испытываю к нему ненависти. Возможно, мне придется сделать что-то, что ранит его чувства, но я все равно могу сказать ему: «Брат, мне не хотелось бы причинять тебе боль, но чтобы быть послушным Богу, я должен это сделать. Я знаю, что это причинит тебе боль, но у меня нет выбора». Я могу рассердиться на то, что он сделал, но я не могу его ненавидеть. Я могу сделать ему строгий выговор, но во мне все равно есть любовь, а не ненависть. Если мне придется обратиться к церкви по поводу этого брата, как описано в 18 главе Евангелия от Матфея, то моим мотивом будет приобрести, восстановить его. Если бы моим желанием было его уничтожение, если бы я был лишен стремления к восстановлению брата, я не мог бы сам считаться братом. В Евангелии от Матфея, 18 главе, брат говорит церкви, потому что хочет приобрести своего брата. Вопрос в том, является ли мое желание исключительно разрушительным, или оно направлено на восстановление. Если я говорю церкви, чтобы разрушить, я выдаю себя человеком, который никогда не был спасен. Если у меня есть жизнь, я никогда не смогу уничтожить ни одного брата. Как я могу убить своего брата? Это действительно серьезный вопрос. Что такое братская любовь? Как Павел объясняет нам это? В первом послании к Коринфянам в 5 главе рассказывается о нечестивом человеке, которого Павел призвал церковь изгнать. Поскольку они не предприняли никаких действий, апостол в духе предал этого человека во имя Господа Иисуса сатане для измождения или уничтожения его плоти. Как же серьезно для Павла перед Богом предать брата сатане для измождения его плоти? Почему он так поступает? Чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Это временное уничтожение плоти совершается ради того, чтобы спасти его от вечной гибели. Результат такого радикального направления действий виден во втором послании к Коринфянам. Здесь человек, отлученный в 1 Коринфянам 5 главе, совершил свое покаяние. Поэтому давайте вспомним, что обращение к церкви, как в 18 главе Евангелия от Матфея, направлено на восстановление. И что отлучение от церкви, как видно из 5 главы 1 послания к Коринфянам, преследует ту же самую цель. Суд Иисуса Навина над Аханом был также полон любви. Тогда Иисус сказал Ахану: «Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву». Иисус Навин 7:19. Когда он говорил с Аханом, его дух был полон братской любви. Если в сердце человека есть намерение избавиться от брата из-за того, что он такой злой, он ничего не знает о братской любви. Давид плакал, когда умер Авессалом. Хотя Авессалом был непокорным, он все же был его сыном. Давид оплакивал смерть Саула, но плакал и после смерти Авессалома. Саул был его царем, но Авессалом был его непокорным сыном. Битва должна состояться, мятеж должен быть наказан, но Давид должен заплакать. Хотя осуждение было необходимо, сдержать слезы было невозможно. Братья и сестры, если есть осуждение без слез, то, очевидно, нет понимания братской любви. Если есть осуждение, но нет страданий, то нет понимания братства. Если нет ничего, кроме упреков и разрушения, то очевидно, что нет любви. Если присутствует только ненависть, то тот, кто ненавидит, является убийцей и не имеет вечной жизни, пребывающей в нем. Джон Дарби хорошо сказал об этом. Когда его спросили об отлучении от церкви, его первым словом было: «Я думаю, что это самая ужасная вещь на свете, когда один прощенный грешник отлучает от церкви другого прощенного грешника». На самом деле не может быть ничего более злого и ужасного, чем это. Вы видите здесь отношения. Вы касаетесь в этом чего-то из жизни. Можно что-то делать, но ненависти может и не быть. Ненавидеть брата – это значит убить его, независимо от того, есть ли у этой ненависти причина или нет. Чтобы понять, является ли человек братом, вы должны проверить, есть ли у него жизнь. А чтобы проверить жизнь, вы должны посмотреть, есть ли у него чистая ненависть к другому брату. Если есть, то он определенно не от Бога и никогда не знал жизни. Давайте будем осторожны, чтобы не совершать поступков, противоречащих любви. Не обижайте брата. Напротив, любите друг друга. Не позволяйте братской любви покидать вас из-за полученных ран, ибо это будет иметь серьезные последствия. Бог вложил в нас любовь к братьям, чтобы мы могли помогать и служить друг другу. Эта любовь должна крепнуть в нас с каждым днем. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. 1 Иоанна 3:16. Нелегко узнать, что такое любовь, но в том, что Господь положил за нас свою жизнь, мы можем увидеть любовь. Любовь побудила нашего Господа отдать за нас свою жизнь. Так мы познаем любовь. Мы должны полагать души свои за братьев. Любить братьев – это значит жертвовать собой ради всех братьев и сестер, чтобы служить им и совершенствовать их. Когда это необходимо, мы готовы отдать за них свои жизни. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья, 1 Иоанна 3:17. О том, кто имеет земные средства и все же затворяет свое сострадание к брату в его нужде, Иоанн говорит, как пребывает в том любовь Божья. Он не говорит, как может пребывать в нем любовь к братьям, но как пребывает в нем любовь к Богу. Почему? Любовь к Богу – это любовь к братьям, а любовь к братьям – это любовь к Богу. Не обманывайте себя, говоря, «Хотя я и не люблю братьев и сестер, но все же я люблю Бога. Я не люблю своих братьев и сестер, но я люблю своих родителей». Откуда берутся наши отношения с братьями и сестрами? Они исходят от наших родителей. Если мы не состоим в родстве с нашими братьями и сестрами, мы также не состоим в родстве и с нашими родителями. Оставляя братьев, мы отказываемся от любви к родителям. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной, а заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его, Иисуса Христа, и любили друг друга, как Он заповедал нам. 1 Иоанна 3 глава, стихи 18 и 23. Таково повеление Бога. Мы уверовали, теперь мы должны любить. Бог дает нам как повеление любить, так и саму любовь. Сначала Он дарует нам любовь, а затем повелевает любить друг друга. Сегодня мы можем применять эту любовь, которую дал нам Бог, любя друг друга в соответствии с Его заповедью. Поскольку Он вложил в нас любовь, давайте сегодня уделим особое внимание тому, чтобы использовать ее в соответствии с ее природой, а не вредить или разрушать ее. Пятое. Реальность любви. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. 1 Иоанна 4 глава, стихи 7-8. Почему мы должны любить друг друга? Потому что любовь от Бога. Кто любит, тот рожден от Бога, а кто не любит, тот не знает Бога. Бог есть любовь, и любовь исходит от Бога. Когда Он родил нас, Он вложил в нас любовь. В прошлом у нас не было этой любви, но теперь мы обладаем ею. Она от Бога. И она дана всем, кто рожден от Бога, чтобы мы любили друг друга. Всякий, рожденный от Бога, имеет жизнь. Иоанн говорит нам, что эта жизнь есть сам Бог, а Бог есть любовь. По этой причине в том, кто рожден от Бога, рождается эта любовь. Евангелие от Иоанна подчеркивает важность веры, а жизнь по вере – это жизнь, в которой нет греха. Но мы должны понимать, что выражение «не грешит» – это негативно. Библия никогда не говорит, что Бог не грешит, поскольку это звучит слишком негативно. Здесь в послании от Иоанна Библия подчеркивает важность любви. То есть жизнь, которую мы получили от Бога, это жизнь в любви. Любовь позитивна, потому что Бог есть любовь. Всякий, кто рожден от Бога, имеет в себе эту любовь. Прежде всего, это проявляется среди братьев и сестер. Мы можем любить друг друга, потому что все мы рождены от Бога, и в каждом из нас есть эта любовь. Было бы удивительно, если бы мы не любили друг друга. Мы благоговейно склоняем головы, говоря, что Божьи дети способны любить друг друга. Жизнь, которую мы сейчас имеем, нова и могущественна, потому что прежде чем просить нас о любви, Бог сначала дает нам любовь. Рожденные от Бога, мы должны научиться любить братьев. В трудную минуту мы должны быть готовы отдать все ради наших братьев. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. 1 Иоанна 4 глава стихи 11-12. Эти стихи показывают нам взаимосвязь между любовью друг к другу и любовью к Богу. Если мы любим друг друга, то Божья любовь совершенно есть в нас. Другими словами, хотя мы и любим Бога, нам, по-видимому, не хватает возможности проявить эту любовь. Поэтому Бог поставил на нашем пути многих братьев и сестер, которые стали практическими объектами нашей любви. Эти братья дают нам возможность осознать нашу любовь к Богу. Не хвастайтесь своей любовью к Богу, научитесь любить братьев. Хвастовство любовью пустое, но любовь Божья проявляется в любви к братьям. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающие в любви пребывают в Боге, и Бог в нем. 1 Иоанна 4:16. В этой главе уже второй раз упоминается «Бог есть любовь». Поскольку Бог есть любовь, Он ожидает, что мы будем любить братьев и пребывать в любви. Нам нет нужды говорить, что мы пребываем в Боге, ибо если мы пребываем в любви, то мы пребываем в Боге. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. 1 Иоанна 4 глава стихи 17-18. Не знаю, понимаете ли вы всю ценность этих слов? Это единственное место во всей Библии, где говорится о том, как мы можем обрести смелость перед судилищем Христовым. Секрет, который Иоанн передает нам, заключается в том, чтобы пребывать в любви. Кто пребывает в любви, тот пребывает в Боге. Таким образом, любовь в нас становится совершенной, и мы можем обрести дерзновение в день суда. Поэтому давайте относиться к братьям и сестрам только с любовью. Мы намерены любить их, завоевывать их и искать для них наивысшего блага. Пусть не будет ревности или ненависти, а только любовь. Такое упражнение с нашей стороны полезно, пока однажды все наше существо не пребудет в любви, и любовь не будет пребывать в нас. Тогда мы, возможно, сможем отбросить все страхи, еще живя на земле. Если мы любим, мы не боимся. С любовью в нас мы имеем смелость предстать перед судилищем Христовым. Эта жизнь будет так действовать среди братьев, что страх будет полностью отброшен. Плод Святого Духа, любовь, сохранится до дня суда. Мы можем предстать перед судилищем без страха, ибо каков Он, таковы и мы в этом мире. Как чудесно жить без страха смерти или без страха перед Богом. Мы уже видели, что любить братьев – это значит любить Бога. Когда мы любим братьев, наша любовь к Богу становится совершенной. Мы можем любить своих братьев до такой степени, что в нашем сердце не останется страха перед братьями. Все наше внутреннее существо преображается, потому что чувство страха исчезает. Вы видите параллель? Любить Бога – это значит любить братьев. Не бояться братьев – значит не бояться Бога. Чтобы любить Бога, мы должны любить и братьев на земле. Поскольку сегодня мы любим братьев и не испытываем по отношению к ним страха, однажды мы предстанем пред судилищем Христа, не боясь Бога. Только те, кто любит братьев, будут иметь смелость в день суда, ибо у них нет страха. Это поистине удивительно. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». 1 Иоанна 4 глава, стихи 20-21. Иоанн показывает нам, что, любя братьев, мы любим Бога. Если мы не можем любить братьев, которых видим, то как мы можем любить Бога, которого не видим? Если мы любим Бога, мы будем любить и братьев. Это заповедь, которую мы получили от Бога. Жизнь, которую дал нам Бог, это жизнь в любви. Мы не должны сосредотачивать свое внимание на аспекте «не грешить» в жизни Бога и забывать об аспекте любви в той же жизни. В прошлом мы подчеркивали аспект Божьей жизни «не грешить». Теперь мы в равной степени подчеркиваем аспект любви. Сначала Бог возлюбил нас и вложил в нас любовь, которой мы любим братьев. В дальнейшем мы должны научиться не оскорблять любовь. Возможно, вам еще не раз придется говорить своему брату: «Брат, хотя я могу причинить тебе боль в этом вопросе, мне это не доставляет никакого удовольствия. Я делаю это не без оснований, это ради Бога, а также ради тебя самого». Предположим, что после того, как вы уверовали в Господа, вы однажды почувствуете необходимость пойти и проповедовать Евангелие. Ваши родители не дают своего разрешения, и вы ссоритесь с ними. Проповедовать Евангелие – это хорошо, но вы оскорбили любовь. Вы должны понимать, что с одной стороны вы должны повиноваться Господу, а с другой – смиренно говорить своим родителям: «Я действительно хочу вам повиноваться. Я бы хотел послушаться вас и не проповедовать Евангелие, но я не могу, потому что Бог повелел мне идти». Таким образом, вы можете проповедовать Евангелие, не греша против любви. Многие братья и сестры любят правильные вещи, но рискуют оскорбить любовь. Их позиция слишком жесткая. Они стали чрезмерными в праведности, но им не хватает любви. Поэтому мы должны научиться повиноваться Богу, не греша против любви ни при каких обстоятельствах. Нам следует с самого начала научиться быть праведными, но при этом никогда не терять любовь. Понимаете ли вы необходимость такого баланса? Новообращенный верующий должен делать то, что должно быть сделано, но он должен быть осторожен, чтобы не оскорбить любовь. Даже когда он не согласен с людьми, его отношение должно быть мягким и полным любви. Он должен уметь сказать: «Брат, я хотел бы видеть это так, как ты, но я должен повиноваться тому, что показал мне Бог. Не ссорьтесь с другими. Никогда не поступайтесь Словом Божьим, но и никогда не оскорбляйте любовь. С одной стороны, повинуйтесь, а с другой – любите. Я верю, что среди нас есть много тех, кто действительно идет по этому прямому пути». Какой же это провал для свидетельства детей Божьих, если их послушание смешивается с шумной борьбой и непристойными чувствами? Шестое. Абсолютность любви. «Всякий, верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий родившего, любит рожденного от Него». 1 Иоанна 5.1. Как все-таки драгоценны эти слова. Это так естественно – любить тех, кто рожден от Бога, если ты любишь того, кто родил тебя. Абсолютно невозможно любить Бога, не имея ни малейшего сознания любви к своим братьям. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. 1 Иоанна 5.2. Очевидно, что если мы любим Бога, то будем соблюдать Его заповеди. Но если мы будем стараться любить людей так же, как Бога, мы можем обнаружить, что не в состоянии соблюдать Божьи заповеди. Верно, что тот, кто любит Бога, соблюдает Его заповеди, но мы не можем сказать, что тот, кто любит детей Божьих, обязательно соблюдает Божьи заповеди. Например, предположим, что вы вынуждены сделать что-то определенное для Бога. Многие из Божьих детей скажут вам: «Если ты любишь нас, то ты не будешь этого делать, потому что этим ты причинишь нам боль». Чтобы любить Бога, вы должны это сделать, но чтобы любить братьев, вы можете этого не делать. Как же странны в таком случае слова Иоанна. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Здесь говорится, что если вы не соблюдаете Божьи заповеди, вы не можете говорить, что любите детей Божьих. Если Бог принуждает вас сделать что-то определенное, вы должны это сделать не только из любви к Богу, но и из любви к своим братьям. Если вы не будете повиноваться, то те из детей Божьих, которые пытались помешать вам, тоже не захотят повиноваться. Препятствуя вам в послушании, они фактически лишают себя возможности повиноваться Богу. Когда вы соблюдаете все заповеди Божьи, вы проявляете любовь к своим братьям. Следуя этим путем послушания, вы открываете его всем детям Божьим, чтобы они тоже могли следовать ему. Если вы воздерживаетесь от этого из страха причинить им вред, вы закрываете им путь к послушанию. Поэтому учитесь любить Бога и соблюдать все Его заповеди. В этом проявляется ваша любовь к братьям. Может ли какое-нибудь Божье дитя из любви к своим родителям разувериться в Господе, потому что они запретили ему верить? Если так, то он действует не из любви. Ибо хотя его родители могут рассердиться на него, если он уверует, он, тем не менее, открыл путь к тому, чтобы они тоже поверили в Господа. Любовью завоевывается больше людей, чем ненавистью. Общаясь с людьми, не оскорбляйте их. Да, вам необходимо повиноваться Богу и прислушиваться к Его заповедям. Но не оскорбляйте людей своим отношением или словом. Убедите их, что вы не оскорбляете их намеренно. Вы поступаете так только потому, что Бог побуждает вас к этому. Ваше отношение не должно быть кислым или жестким, оно должно быть исполнено кротости. Мы верим, что таким образом многие будут привлечены к Господу. Помните, что любовь привлекает больше людей, чем ненависть. Ненависть отталкивает людей, а любовь притягивает их. Поэтому не имейте ненависти.